Бочкообразный милиционер испарился. Начальник ОВД посидел еще минуту и вызвал командира отряда ОМОН, сказал с удовольствием, разглядывая его мощную фигуру и простоватое застывшее лицо. «Сейчас приведут вашего подопечного, лейтенант. Будем его допрашивать. При малейшей попытке увиливать и грубить, пресекать немедленно. Задача понятна?» «Так точно», — усмехнулся ОМОНовец. Плёс был гладким, как стекло, без единой морщинки. Вода притягивала взор, хотелось смотреть на нее и смотреть, пропуская мир сквозь глаза и уши. Солнце, отражаясь в водной глади, слепило глаза. Тишина стояла такая, что ее можно было зачерпывать горстями и есть. Лес над речным обрывом стоял сонный, торжественно тихий, умиротворенный, полный, медленный, независящий от человека жизнью. Все леса, насколько было известно Панкрату, формировали свои биополя, большинством людей невоспринимаемые, но он их слышал, проникаясь чувством единения с природой и терпеливого ожидания. В отличие от других, он обладал необходимым запасом терпения, чтобы успеть раствориться в лесном пространстве и стать его частью. Впрочем, подумал он отрешенно, терпение, как говорил известный ученый, всего лишь перевод собственного сознания в позицию стороннего наблюдателя. Жаль, что не всегда удается этого достигнуть. Недалеко за кустами жимолости раздался взрыв тихого смеха. Неунывающий Родион Кокушкин с позаранку травил анекдоты. «Тихо вы там!» — цыкнул Панкрат. «Медведя разбудите! Ваш смех за 100 километров услышать можно!» К реке вышел улыбающийся Барков с полотенцем через плечо. Родик анекдот рассказал сексуальный. «А вы готовы ржать по любому поводу? Секс, между прочим, по теории даосов — дар вселенной, в нем нет греха. И вообще много спишь, полковник? Я уже успел размяться и зарядку сделать». «Айкидо?» — уточнил Барков, спускаясь к реке с обрыва и начиная умываться. «Айки после», — пробормотал Панкрат. «Ребята должны были уже вернуться. Ты им никакого дополнительного задания не давал?» «Нет». «Да не волнуйся ты, командир. Разведчики, они опытные, не раз хаживали в рейды, еще будучи на службе». «Почему же молчит рация? Ну, мало ли по какой причине. Наблюдают за кем-нибудь, соблюдая режим радиомолчания, выдавать себя не хотят. Все равно странно. Не нравится мне их молчание. Посмотрим, чем они там занимаются». Воробьев беспокоился не зря. Еще вечером он послал двух своих разведчиков, Эдика Шмакова и Тагира Тимирканова, покопаться в кургане Бурцева городища, и с тех пор от них не поступило ни одного сообщения. Ребята как в воду канали, хотя операми действительно были опытными. Один 4 года воевал в Афганистане, второй 2,5 года проработал в тульском угрозыске, пока при задержании сбежавшего рецидивиста не пристрелил его собутыльника, оказавшегося впоследствии помощником депутата областной думы. За кустами снова раздался смех. Панкрат рывком встал, пролез сквозь кусты. «Прекратить веселье! Родион, рот заклею!» «Да я что, я молчу!» Начал оправдываться смущенный, худой, жердеобразный Родион. «Они сами меня подначивают. А я просто порезался, когда брился. Электрической бритвой надо пользоваться. А куда я ее подключу?» «К заднице Толика», — подсказал появившийся Барков. Бойцы команды, уже практически собранные и готовые к действию, снова засмеялись, поглядывая на могучего телом никогда ни на кого не обижающегося Анатолия Зеленого. Панкрат осуждающе покачал головой. «Аккумулятор в машине есть, юморист. Консервы открыли, хлеб нарезали, чай вскипятили. По-домашнему поесть, хотца», — вздохнул Родион. «Или в ресторане. В Жуковку не скоро поедем, командир? Как только, так сразу». «Понял. Тогда... потолстение мне не грозит». Через 1/4 часа они свернули временный лагерь на берегу Березны, расселись по машинам и взяли курс на Фашню. Однако в деревню заезжать не стали, объехали стороной и вскоре выбрались на узкую проселочную дорогу, петлявшую по лесу и окрестным болотам. К Бурцеву городищу подъехать близко было невозможно, но эта дорога проходила от него достаточно близко, в 1,5 километрах. Оставив машины под охраной 2 мстителей, Панкрат повел остальных к городищу. Шли уступами, внимательно прочесывая лес, глядя под ноги и обшаривая подозрительные кучи валежника. Лес был спокоен и беззаботен, а главное — безлюден, если не считать старика, мирного пасшего корову, и у Воробьева постепенно сложилось впечатление, что они опоздали. Разведчики, посланные вчерашним вечером, были здесь. Родион обнаружил на лесной тропинке след мотоцикла, на котором они уехали, но куда они девались потом, приходилось только гадать. Старик, к которому подошел Панкрат, загримировавшись под грибника, никого не видел. Корова его, худая и длинноногая, носилась по лесу, словно тоже кого-то искала, и старику-хозяину было явно не до наблюдений за оперативной обстановкой. Не удалось отыскать Шмакова и Тимирканова и на городище, зато команду Панкрата здесь ждал сюрприз. Огромная яма, почти котлован, вырытый совсем недавно у подножия кургана, скорее всего, с помощью экскаватора. Она даже не успела еще наполниться водой, хотя место было низменное, болотистое, и вода стояла в почве высоко. Остановились на краю котлована, разглядывая неожиданно возникшее искусственное понижение рельефа. Барков опустился на корточки у кучи земли, просеял горсть песка сквозь пальцы, спрыгнул в яму.